Радиотеатр
цветной.
Как-то раз в дождливый майский день приходим мы с Верой из школы, а мама говорит: дети, через неделю мы едем в Крым, и с нами Аня, Кира и маленькая Лизочка.
Без родителей?
Воскликнула Вера. Нет, почему? С родителями, конечно.
А Крым – это что?
Спросил я. Крым – это на Черном море, сказала мама.
А Черное море теплое?
Очень теплое.
На теплое Черное море с Кирой и Аней,
подумал я.
Вот это да! И тихо сказал: ура!
Неделя пролетела, как будто я нажал кнопку перемотки на видео. Вот мы уже собрали рюкзаки, сели в машину, потом в самолет. Скорее, скорее на море с друзьями! Наконец мы приземлились. Выходим из самолета, и нас окатывает теплым южным ветром и запахом крымских растений.
А, это, наверное, сон!
Послышался голос мамы Ани и Киры.
Аня, где Кира? Кира, где Аня?
Значит, все это происходит наяву. И Кира, и Аня с нами.
Правда весело?
Сказала Аня.
Правда,
согласился я. Из аэропорта в пансионат «Крымское Приморье» мы ехали на машине. Мама восхищалась красотой степного Крыма. Я все ждал, когда же появится море. А оно все не появлялось. Мне стало скучно. Водитель показал нам место, где снимали фильм «Всадник без головы». После этого мы уснули.
Проснулся я от странного запаха. Это море,
подумал я, открыл глаза и услышал голос Ани.
Правда весело?
Правда, сказал я и увидел море. Оно оказалось гораздо больше, чем я ожидал. Я думал, взрослые всегда преувеличивают, говоря, что у моря не видно другого берега. Я был уверен, что все-таки увижу хотя бы тоненькую его полосочку. Но я всматривался и ничего похожего на берег не видел.
Только крошечный кораблик далеко-далеко.
Самое удивительное, что Черное море было совсем не черное. Море было голубое, а волны зеленые. А слева в море тихо сползала гора.
Это гора Карадаг,
с восхищением сказала мама.
Какая же это гора, сказал папа. Этот дракон пришел на водопой и никак не может напиться.
Никакой это не дракон, сказал Кира.
Дракон, дракон, убежденно сказал папа. Видишь волны? Это он пьет, и круги бегут по воде.
Так он живой?
Спросил я.
Конечно, живой, ответил папа. Мы посмотрели на Карадаг. Он действительно был похож на дракона. Правда, не живого, а слегка окаменевшего. Все-таки время от времени мы поглядывали на него с опаской.
Справа берег был не такой высокий, как Карадаг. Там были желто-зеленые холмы и сиреневые горы. Казалось, до них рукой подать, и хотелось отправиться туда прямо сейчас.
По набережной прогуливалась лошадь с хозяином. Мы спросили у них,
что там за холмы?
Это Лисья бухта,
ответил хозяин лошади, улыбаясь узкими глазами.
Там песок и красивые камешки.
Там живут лисы?
Спросил я.
Лис уже мало, там дикари живут.
Там живут несчастные люди-дикари, запел я от радости. Давайте пойдем туда сейчас же.
Но уже темнело, все хотели спать. К тому же мама Ани и Киры вспомнила, что Аня сегодня еще не играл на скрипке, и они пошли домой. Я посмотрел им вслед и сказал про себя Аниным голосом.
Правда? Весело.
Лисья бухта.
На другой день мы отправились в Лисью бухту.
шли по берегу, перескакивая с камня на камень. В одном месте надо было подняться по небольшому холму, изрезанному оползнями. Мы начали осторожно взбираться по сыпучей тропинке. Тут запахло настоящей опасностью. Можно было легко подскользнуться и полететь вниз.
«Ну-ка, дай-ка мне руку»,
— сказал папа тревожным голосом.
«Мой дорогой папочка, он хотел, чтобы я шел по горам, держась за его руку. Конечно, и мне так было бы спокойнее, но уж очень неудобно».
«Как можно было идти в такой обуви?»
— с досадой произнес папа. «А что? Прекрасная обувь, и ногам не жарко», — сказал я, оглядывая свои пляжные босоножки. Но папа никак не мог успокоиться.
«Но кто же ходит в горы в босоножках?»
«Но говорить об этом было уже поздно».
«Перед нами была не широкая, но очень глубокая трещина. Ее надо было просто перепрыгнуть, и все. Вместе с папой сделать это было невозможно».
«Бедный папа! Я видел, как он хочет повернуть обратно, но ему ничего не оставалось делать, как отпустить меня. Представьте себе, я перепрыгнул и даже не споткнулся, чего так опасался папа. После этого он уже не брал меня за руку».
Вера с мамой ушли далеко вперед. Спускаясь с холма, я увидел их сидящими на больших камнях у самого моря. Рядом с ними стояли какие-то статуи.
«Папа, смотри, там какие-то памятники!» – обрадовался я. Подойдя ближе, мы увидели, что памятники иногда моргают и даже двигаются. Кроме того, они купаются, после чего превращаются в живых людей. «Это дикари так спасаются от зноя и насекомых», — сказал я, — «совсем как слоны в Африке».
«К сожалению, выяснилось, что это вовсе не дикари, а туристы, отдыхающие диким образом».
Но на лицо они были действительно ужасные, вымазанные какой-то грязью с головы до ног.
«Зачем же вы так измазались?»
— спросила любопытная Вера.
«Это грязь лечебная», — отвечали дикари.
«А что ею лечат?» — спросила мама.
«Все!
А где же вы ее берете?» «Да вот же она!»
Прямо перед нами была симпатичная лужица с серой грязью.
Лужица была теплая и мягкая. Ноги сами собой в нее наступали. Никогда еще мне так не хотелось залезть в грязь по уши и превратиться в живую статую. Но я был уверен, что нам не разрешат.
Мама никогда ничего подобного не позволяла. Ведь грязь была хоть и лечебная, но очень грязная. И вдруг я не поверил своим глазам. Мама подошла к лужице и стала намазывать себе грязью ноги. Мы с Верой тоже подбежали и через минуту стали похожи на живые статуи. А еще через минуту на диких обезьян. А потом на диких поросят. На обратном пути нам было так весело, что все опасные места мы пробежали безо всякого страха. Папе и в голову не пришло брать меня за руку. Мама как-то раз сказала, что от перемены мест дети меняются. Но оказывается, и родители тоже.
Суп с укропом.
Я просил просто куриный бульон. А нам дали суп с капустой и укропом. Хуже некуда. Повозил я ложкой и понял, что есть не буду.
Поглядел на Веру. Она тоже была не в восторге от супа. Только я сидел тихо и делал вид, что ем. А она сразу сказала, что есть не будет. И еще болтала ногами. Мама стала сердиться. Папа ел гречневую кашу без масла, потому что у него болел живот. Он ел гречневую кашу на завтрак, обед и ужин и все время мечтал о супе. Поэтому он сказал,
Как это можно не есть такой суп? Ладно бы еще гадость какую-нибудь дали. Но вам дали прекрасный летний суп с капустой, морковью и укропом.
Вот как раз из-за укропа я его и не ем, сказал я.
Из-за укропа? Переспросил папа. А знаете ли вы, сколько несчастных детей сейчас мечтают о таком супе с укропом? А сколько детей даже и мечтать не могут о таком супе?
Я опустил голову. На меня села муха. Я ее отогнал.
Не маши за столом руками. Ешь быстрее. Миллионы детей даже во сне не видели такого супа. Их не возят на море и вообще ничем не кормят, не говоря уже о супе с укропом.
Муха опять на меня села. Наверное, она тоже хочет супа с укропом, как и папа. Пожалуйста, пусть ест, мне не жалко.
Помните, продолжал папа, каждую минуту люди на земле умирают от голода. Ешьте немедленно. Стыдно так относиться к супу, о котором мечтает добрая половина человечества.
Получалось, что мы с Верой относимся к злой половине человечества. Нам было очень стыдно, но мы все равно не ели.
Муха, вот на кого я надеялся. Я умолял ее. Милая мушка, пожалуйста, залети в мой суп. Тогда уже никто не будет заставлять меня есть.
Но муха стала ползать по подоконнику. Конечно, в такую жару горячий суп не станет есть даже голодная муха.
Счастливая! Она может свободно летать в любом направлении. И главное, она может есть что хочет и когда хочет. Она может полететь сейчас в кафе мороженое и полакомиться клубничным пломбиром из холодной железной вазочки. А потом...
Чему ты улыбаешься? Спросил папа. Ешь быстрее.
Я ем, ем. Сказал я. Ну, знаешь, папа, я бы с удовольствием отдал бы этот суп тому, кто о нем так сильно мечтает. Папа улыбнулся. Это означало, что скоро я буду на свободе.
Ладно, пошли, сказал папа. Не хотят есть, не надо.
Боже мой, подумал я, как же я люблю своего дорогого папочку.
Мы очень хотели собаку. Каждую бездомную собаку мы хотели завести домой и оставить у себя. Недаром так и говорят: завести собаку. Мы с Верой даже так играли, что я собака, а она хозяин, а потом наоборот. Но больше всего нам хотелось кого-нибудь кормить, особенно того, кто хорошо ел. Хорошо ели козочки. Они паслись на пригорках около нашего пансионата. Сухая трава им уже надоела. Они встречали нас, мимекая и прыгая от радости. Знали, что мы несем им мягкие булочки и печенье. Еще лучше ели бездомные собачки, которые всегда сидели у столовой. Мы с Верой выносили им свои котлеты и сосиски. Все собачки были какой-то одной породы. Черненькие, маленькие, с рыжими подпалинами. Все были одинаково грязные и с грустными глазами. Один песик был совсем несчастный, старенький, с седенькой мордочкой. И нижняя губка у него как-то отвисала. Остальные собачки на него рычали и отгоняли от сосисок.
Как только мы это увидели, решили кормить только его.
Однажды после завтрака, отобрав у мамы и папы всю колбасу, мы побежали к песику. Он проглотил колбасу в секунду, не разжевывая.
Жевать-то ему было нечем, все зубы он где-то потерял.
Поел он, да так и пошел за нами. Видимо, от нас вкусно пахло колбасой. Подошли мы к дому, и песик за нами. Входим в дом, песик садится у порога. Выглядываем из окна, песик сидит. Мы вынесли ему печенье. Он съел и все сидит, не уходит. «Ну все, он решил, что мы его завели», — сказал я. Песик, услышав это, улегся на бочок и задремал.
«Какая у него счастливая улыбка!»
— воскликнула Вера. «Наверное, он еще никогда так хорошо не завтракал», — сказал я.
«Теперь он всегда будет с нами», —
сказала Вера.
«А может, мы его возьмем с собой в Москву?»
«Конечно! Мы его здесь не бросим! Только придется купить ему собачий билет и клетку», — сказал я. Все было так хорошо. Песик тихо спал. Мы собирались идти купаться.
«Сам не знаю почему, но мне захотелось сделать для песика еще что-нибудь хорошее. И так все было хорошо, но мне показалось, что это несправедливо. Мы идем купаться, а песик остается спать на такой жаре. Он даже посвистывал во сне, так ему было жарко. Я хотел, чтобы ему стало полегче. Взял игрушечное ведерко, налил в него воды, не очень холодной, и подумал, он и не заметит. Он так крепко заснул. Я сделал все, как делала мама, когда она окатывала нас водой из ведерка летом на даче, и нам это нравилось. А вот песику это совершенно не понравилось. Он вскочил с диким визгом, его как ветром сдуло.
«Филя, ты что?»
– закричала Вера.
«Он же подумал, что его прогоняют!»
«Но ведь я хотел только, чтобы ему было попро...» Я не мог договорить, потому что меня стали душить слезы. Я вообще плачу редко, только когда не могу сдержаться.
«Теперь он будет думать, что все люди предатели. Сначала кормят, потом обливают. Может, его до этого обливали помоями. Я слышала, что такое бывает. Надо срочно найти его и попросить прощения».
Мы стали искать песика везде и повсюду, но не нашли. Только через несколько дней мы увидели его на лужайке у столовой. Мы бросились к нему со всех ног.
«Песик! Песик, прости нас! Филя тебя не прогонял! Мы ведь тебя так хорошо накормили! Мы хотели, чтобы ты жил у нас!»
Но песик опять неправильно нас понял и быстро убежал в кусты. Мы были просто убиты горем.
«Выходит, холодный душ он запомнил, а колбасу нет», —
грустно сказала Вера. «Да, это верно. Но разве справедливо, — подумал я, — что холодный душ запоминается лучше, чем хорошая колбаса?» Бывает разное настроение. Мы с Верой научились узнавать его по цвету. Это очень просто. Если море нежных оттенков, голубого, розового или зеленого, значит, оно сонное, играть с нами сегодня не будет. Если краски более яркие, значит, настроение у моря хорошее, игривое. Скоро появятся волны, и верхом на них барашки. А вот когда море действительно становится черным, то значит, море рассердилось, штормит и купаться нельзя. Должен заметить, я небольшой любитель купаться. Первые 2 недели я вообще не залезал в воду. Нет, я был совершенно здоров. Причина была другая. Сначала камни. Они, конечно, красивые, но заходить по ним в воду — сами попробуйте. Потом в море нагнало 1000 крылатых муравьев. Откуда они взялись? Я долго ломал голову и пришел к выводу, что где-то размыло небольшой остров с огромным муравейником. Но самой главной причиной моего некупания были медузы. Нет, они, конечно, мне нравились, эти прозрачные, загадочные медузы, но только издалека. Встречаться с ними в воде мне совсем не хотелось.
«Филя, иди искупайся!» – говорила Вера.
«Не хочу, медузы жгутся».
«Они не жгутся, они маленькие и милые»,
– говорила Вера, похлопывая ладошкой маленькую медузку. «Они скользкие и противные», – говорил я, и был сам себе противен, потому что считал себя другом всех зверей.
«И совсем они не противные, они гладенькие», –
говорила Вера, поглаживая медузу на ладони. «Их просто очень много», – сказал я, и решил, что никогда не буду купаться. Как-то раз я сидел на берегу, читал книгу о морских животных и мечтал встретиться с ними в море. Рядом копошился в воде какой-то мальчишка и громко орал. Я сначала никак не мог понять, чем он занят. Оказалось, он вылавливает медуз, подносит их ко рту и громко кричит. Я не выдержал и спросил: «Что ты орешь?» «Я медузы мору в самое ухо, чтобы они сдохли от страха», — сказал мальчишка. Этого ему показалось мало. Он стал зарывать медуз в горячие камни. Тут уж я заорал:
«Ты что делаешь? Прекрати сейчас же!»
«А чего?»
– не поворачиваясь, буркнул мальчишка.
«А то! Они живые, им больно!»
«Они плохие, они склизкие!» – бурчал мальчишка.
«Они гладкие, им так легче плавать!» – сказал я и почувствовал, что начинаю любить медуз.
«Они не гладкие, а гадкие», – продолжал мальчишка.
«Сам ты гадкий! А медузы очень красивые! Они морские бабочки!» – сказал я, пытаясь разгрести камни и выбросить медузу в море.
«Да ладно тебе их, там и так полно! Они купаться мешают!» – бурчал парень. «И никакие они не бабочки! Бабочки вот так летают, а эти вот так бе-е-е!» И он, растопырив руки и ноги, показал, как плавают медузы.
«Вовсе не так! Они красиво плавают и тебя не трогают. А ты вообще плавать не умеешь», — сказал я.
«Я-то умею плавать, а вот ты не умеешь, потому что сам медуз боишься», — сказал мальчишка, противно ухмыляясь.
Мне было ужасно неприятно это слышать. Кому ж было похоже на правду.
«Это я-то боюсь. Сейчас посмотрим, кто чего боится».
Я со всей силы толкнул его в воду. Он быстро поднялся и стал злобно на меня надвигаться.
Я не стал его ждать и с разбегу плюхнулся в море.
Я стал грести руками, как краб, а ногами, как лягушка. И вдруг почувствовал, что плыву.
Это оказалось так просто. И очень помогли мне медузы тем, что совсем не мешали. Как будто они чувствовали, что я теперь их лучший друг.
Приставочка моя любименькая.
В столовой ребята играли на игровой приставке. Мне так захотелось поиграть, что мурашки по спине побежали.
Но я точно знал, что мама не разрешит. Она всегда говорила: тратить время на такую ерунду, сидеть в духоте вместо того, чтобы купаться и гулять. На приставке играют только те, кто ничем не интересуется, ничего не читает. И все они потом дергаются. У них сплошные двойки по всем предметам и ночные кошмары.
Я боялся ночных кошмаров. Двойки получать тоже не хотелось. А все равно ужасно хотелось поиграть.
Я стоял и смотрел, как все играют. Там было одно свободное место. И я потихонечку подошел и уже почти что сел. Хотел просто так посидеть, подержать в руках эту приставочку.
Тут какой-то дылда лет 10 стряхнул меня со стула, да еще сказал:
«Но какая ж малявка!»
Уселся и давай сжать на кнопки. Я почувствовал, что становлюсь красным и злым, и в глазах у меня защипало. Но через секунду я просто замер от того, как здорово этот дылда играет.
У него все вертелось и крутилось, и кнопки прекрасно его слушались.
Наверное, впрямь он целыми днями тут сидит. Как же мне хотелось поиграть, ну хоть 5 минуточек.
Папа, мама и Вера дожидались меня на лавочке. Я подошел, нежно взял маму за руку, нежно заглянул ей в глаза и сказал: «Мамочка, я так тебя люблю, ты самая лучшая мамочка на свете».
«Я тоже тебя люблю, мой пупсик», — ласково ответила мама.
Я набрался смелости и робко спросил: «Мамочка, можно мне немножечко поиграть на приставочке?»
«Что?» —
сказала моя бедная мамочка и отбросила мою руку, как будто бы она превратилась в змею.
«Все-все-все-все-все-все, не надо, не надо, не надо», — сказал я и решил немножко обождать. Через полторы мучительных минуты я обратился к папе.
«Как ни странно, папа сразу же разрешил, я даже удивился».
«Правда, как потом выяснилось, с одним условием. Я должен хорошо есть».
«Ужин я съел за одну секунду и побежал к моей приставочке. Я выбрал игру, где борются два противника. Жмешь на кнопки, а кажется, будто ты дерешься по-настоящему. И к тому же здорово дерешься. Такие удары, такие приемчики».
Однако через 5 минут папа сказал, что пора заканчивать, а мама заплакала и ушла. Просто когда я жал на кнопки, у меня подпрыгивали ноги и дрожали руки. Я-то сражался с противником, а со стороны это выглядело, будто я уже немного не в себе. Пришлось мне, так и быть, прекратить игру.
Все равно я был счастлив, но недолго. Очень скоро я начал думать, как бы уговорить маму, чтобы еще поиграть.
Мы сидели на берегу. Мама читала. Я заполз к ней на колени, как маленький. Так мне всегда легче у нее что-нибудь попросить. Не может же она строго запретить что-нибудь, когда у нее на коленях маленький мальчик.
«Мамочка», — сказал я, — «если бы ты знала, как я мечтаю о моей любименькой приставочке».
«Господи, вот ты уже больше ни о чем не можешь думать», печально сказала мама.
«Не могу», сказал я.
«Но ведь ты читаешь такие хорошие книжки. Почему тебе нравятся игры, где сплошной мордобой и больше ничего?»
«Там не просто мордобой, там разные приемчики».
«Так надо просто заниматься карате, и все».
«Эх, мама, чтобы так драться, нужно столько учиться. А тут раз-два и готово».
«Было бы неплохо, если бы и в жизни что-то получалось. Не только на приставке», — заметила мама.
«В жизни пока все заваливают меня, а на приставке я всех заваливаю».
«Что значит заваливать?»
«Ну, побеждать. Если я буду побеждать на приставке, постепенно у меня появится привычка побеждать в жизни», — добавил я бодрым голосом и, кажется, попал в самую точку. Мама улыбнулась и разрешила мне пойти немножко поиграть.
В море у самого берега бултыхался кто-то большой в надувных нарукавниках. Брызги от него приятно освежали мои ноги. Я пригляделся и узнал в купальщике дылду, который меня оттолкнул. Кстати, я заметил, кто хорошо играет на приставке, тот плавает в нарукавниках, сказал я.
«Вот так», сказала мама и снова углубилась в книгу.
«Выходит, в жизни я его уже победил, ведь плаваю без нарукавника, значит, теперь уже ничего не стоит научиться жать на кнопки. Все-таки одного умения жать на кнопки для жизни недостаточно», — говорил я про себя строгим маминым голосом, пока бежал к моей любименькой приставочке.
Если бы вы знали, как это здорово!
выбежать утром на набережную, увидеть, что море спокойного, голубого цвета, и что на берегу сидят, перебирая камешки, Аня, Кира и маленькая Лизочка.
Это все означает, что погода прекрасная, море теплое, сейчас будем купаться. И не надо искать себе никаких друзей. Вон они, сидят и ждут.
Правда весело?
Сказала Аня, имея в виду все то, о чем я сейчас думал. «Правда, правда», – ответил я и посмотрел на Аню. Она была очень красивой на фоне камешков.
Вера что-то зашептала Ане на ухо. Они вскочили и побежали купаться.
Мы с Кирой остались на берегу. Я не купался, потому что еще не вспотел. А Кира ждал плавательные очки, которые должна была принести мама. Мы молчали, хотя очень хотелось поговорить. Я не знал, с чего начать. Вера и Аня быстро выбежали из воды. Наверное, она была очень холодная. Вера подошла ко мне и сказала тихонько:
«Давай ты женишься на Ане, и тогда мы с ней никогда не расстанемся».
Я задумался. Если мы с Аней поженимся, Вера будет часто приходить к нам в гости. Потом Аня играет на скрипке, и я тоже смогу потихоньку учиться.
Я давно мечтал играть на скрипке, как Шерлок Холмс.
Короче говоря, я согласился жениться на Ане. Оказалось, Аня тоже согласна. Мы весело побежали на детскую площадку, где было много турников, качелей и каруселей. Мы бегали, прыгали, качались и смеялись. Одна милая тетя все поглядывала на нас, поглядывала и, наконец, спросила:
«Ребятки, вы что, все братья и сестры?»
«Нет, не все. Вот мы жених и невеста», —
ответила Аня. И она взяла меня за руку.
«Да? И когда же свадьба?» —
спросила милая тетя.
«Завтра», — твердо сказала Аня. «А через 2 недели будут дети».
Тетя застыла с улыбкой на лице, а мы побежали дальше. Так мы все бегали и дружили. Но, к сожалению, на завтра Аня заболела. Она несколько дней не приходила на море. Я скучал и страдал.
Зато с Кирой мы, наконец, разговорились. Выяснилось, что он тоже интересуется привидениями. Когда мы вечером пошли кормить козочек булочками, он мне сказал:
«Я вообще привидений сам не видел, но точно знаю, что они есть. Вот один мой знакомый Леня пошел ночью попить водички. Заходит на кухню и видит, стул сам собой отодвигается». Леня убежал и спрятался в туалете. Правда, в туалет он тоже хотел, так что он пописал и вышел, а стул уже стоял на прежнем месте.
Мы с Кирой разломили булочку пополам, и я ему свою историю рассказал. Шел я ночью в туалет, и вдруг вижу в коридоре привидение. И знаешь какое? Ни за что не догадаешься. Маленькая, лохматенькая болонка.
«И что она делала?» — спросил Кира.
«Ничего. Просто так ходила взад и вперед, и все».
Мы разломили еще булочку, и Кира продолжил:
«Вот у нас в Троицке на чердаке полно привидений. Там иногда вечером что-то вдруг как зашуршит. Вот приедешь ко мне в гости, надо будет туда слазить».
«Конечно, надо».
У меня даже спина зачесалась от волнения.
Разломив последнюю булочку, я обнял Киру за плечо и почувствовал себя высоким и взрослым. Кира тоже обнял меня за плечо.
И оказалось так очень удобно, и занимаешь мало места, особенно когда идешь по узенькой тропинке, а прерывать интересный разговор не хочется.
Начало ледникового периода.
Мама купила мне книгу о космосе, о том, как все в космосе устроено, как движутся планеты вокруг Солнца, про разные небесные тела. Мне очень понравилось про черные дыры и про кольца Сатурна. Одно мне только не понравилось, что Солнце медленно гаснет, и окончательно оно погаснет уже через каких-то 5 миллиардов лет.
На Земле снова наступит ледниковый период. Как и тогда, ну, когда вымерли все динозавры. Мне было тяжело об этом говорить, но я не выдержал и рассказал Вере. Выслушав меня, Вера неожиданно очень обрадовалась.
Значит, везде можно будет кататься на коньках и на лыжах.
Что? Люди вымрут от холода, как динозавры. Мы сидели на пляже. Солнце жарило вовсю, даже не думая остывать.
Неужели все погибнут? А все остальное, цветы, деревья, тоже погибнут?
Говорила Вера, оглядываясь на все, что еще не погибло. Погибнут, погибнут. И эти мерзкие мухи тоже, сказал я, почесывая укушенное место.
Ах, погибнут собаки и кошки.
Печально продолжила Вера. Я почувствовал такую тоску, представив себе жизнь без собак и кошек. Неужели так все и кончится? Неужели земля превратится в ледяную, безжизненную пустыню? И вдруг мне в голову пришла одна потрясающая идея. Ведь в жаркой песчаной пустыне ни воды, ни еды, а полно всякой живности. Змеи, мыши, тушканчики. Они привыкли к жаре и раскаленным пескам. Значит, в ледниковый период выживут животные, которые привыкли к холоду. Это моржи, тюлени, пингвины, морские котики.
Да, точно! Белые медведи, а может и белые тигры.
Может и белые тигры. Они тоже в холоде могут жить, согласился я.
А может и белые кошки?
Вера все беспокоилась о кошках. И тут мне просто гениальная идея в голову пришла. Рыбы тоже выживут. Рыбы спокойно живут подо льдом. Значит, останутся и животные, которые питаются рыбой.
Значит, люди выживут. Мы же едим рыбу.
Обрадовалась Вера. Но потом вспомнила, что как раз сама она рыбу не ест. «Выживут те, у кого много подкожного жира», – вступил в разговор Кира, который недавно прочитал книгу о животных Арктики, как у тюленей и моржей. Мы с Верой посмотрели друг на друга и поняли, что у нас нет никаких шансов выжить в ледниковый период. Как Вера не пыталась надуть живот, подкожного жира у нее не обнаружилось. Но в то же время животное должно быть некрупным. Есть немного и не часто, заметил я. И наши с Верой шансы немного увеличились. А Кира нас успокоил. 5 миллиардов лет – это так не скоро, что и ваши внуки не доживут. Мы все задумались о том, что такое 5 миллиардов лет. Потом Вера сказала.
Ах, а жаль все-таки, что не доживем.
И мне тоже вдруг так стало жаль, что мы не застанем ледниковый период. Подошла мама, которая все это время купалась, и сказала.
Вода сказочная. Пока не наступил ледниковый период, советую искупаться.
Мы все бросились в воду.
Море было теплое. Солнце нагрело его так сильно, что мы сразу забыли про ледниковый период.
Вспомнили только вечером, когда гуляли по набережной. Мы с Кирой всегда перед сном говорили о привидениях. Вдруг мы увидели кое-что поинтереснее любых привидений. Это был, представьте себе, огромный белый кот. Ростом он был с нашу семейную дорожную сумку. На животе у него было полно подкожного жира. Кроме того, как мы выяснили у хозяина, питался кот исключительно рыбой. И нам сразу все стало ясно. В новом ледниковом периоде будет царство белых котов. Животное это не крупное, с хорошим слоем подкожного жира, питается одной рыбой. Как только несколько таких котов соберутся, сразу же прибегут кошки в белых пушистых шубах. В результате их будет такое количество, что все льды растают. Ведь кошки, как известно, очень теплые. Вот вам и весь ледниковый период.
Жабы.
А Однажды к нам прибежал наш приятель Сашка в большом волнении. «Филя, Филя, у нас гигантская жаба завелась! Говорят, величиной с добермана! Она всю ночь квакала! Никто не мог спать! Она квакала, как динозавр!»
«Да? Интересно! Никогда еще не слышал, как квакает динозавр!»
«Да, как динозавр! Утром мы побежали туда, где квакала, и нашли там следы огромные! Знаешь, какие? Как у страуса!»
«Да, это очень интересно! Я мысленно пролистывал свою любимую энциклопедию по зоологии, которая осталась в Москве. Как бы она мне сейчас пригодилась!» «Значит, говоришь, жаба ростом с добермана квакает, как динозавр, и следы у нее, как у страуса?» «Что-то ничего похожего я ни в одной книге не видел!»
«Это, наверное, какой-нибудь новый вид жабы! Мутант какой-то!» – заключил я. «Да-да-да, мутант! Точно, мутант!» – радостно запрыгал Сашка.
«Хотелось бы ее увидеть!» – сказал я и почувствовал, что стою на пороге великого открытия.
«А побежали!»
– с готовностью сказал Сашка. «И мы побежали. И Вера, конечно, с нами!» Сашка отдыхал в вагончиках на горе. Он привел нас к вагончику, откуда доносилось кваканье динозавровой жабы. Место было пустынное и мрачноватое. В ржавом вагончике уже давно никто не жил. Он весь зарос травой. На ступенях, в окнах и на крыше буйно росла трава и какие-то цветочки. Это показалось мне крайне подозрительным. Видимо, земля вокруг вагонь была чем-то особенным посыпана. Это и могло привести к возникновению нового вида жабы.
«Точно, точно!» – радостно закивал Сашка.
Он показал нам несколько толстых стеблей, сломанных на высоте моего пупка, и сказал: «Эта жаба скакала и траву помяла». Мне стало не по себе. Если жаба примяла траву на высоте моего пупка, то что же это за жаба? Мы обошли вокруг вагончика. Тут и там попадалась примятая трава и сломанные стебли тростника.
«А вот эти цветы она схапала!» – гордо сказал Сашка и показал на куст золотых шаров.
Золотых шаров на нем не было. Остались одни стебли. Зрелище было жуткое. «Вера, почеши мне спинку», – сказал я, потому что по спине у меня поползли мелкие эти, как их, мурашки. А Вера, будто не слыша меня, стала грызть ворот своей майки. «А где же следы?» – спросил я, пытаясь самостоятельно почесать себе спинку.
«Сейчас покажу»,
– ответил Сашка, и лицо его стало серьезным. «Только осторожно идите, а то следы затопчете». Между вагончиками была небольшая песочная площадка величиной с пляжное полотенце. Сашка ткнул в нее пальцем и сказал: «Вот, даже больше, чем у страуса!» Следы и вправду были похожи на лягушачьи, хотя мне, честно говоря, давно не приходилось встречать лягушачьи следы. Величиной они были со слоновью ступню и только по форме отдаленно напоминали страусиные. Не успел я почувствовать, что ноги мои становятся ватными, как вдруг совсем рядом раздалось удивительно мерзкое кваканье. Жаба-мутант была совсем близко. Мы с Верой быстро переглянулись, и я понял, что она совершенно не хочет встретиться с жабой так же, как и я. Со всех ног бросились мы с горы подальше от этого вагончика. Я даже забыл, что у меня ватные ноги, и что я стоял на пороге великого открытия. К тому же, я еще не все прочел о жабах. Может быть, эта жаба уже давно открыта. А впрочем, ни в одной книге не услышишь крик жабы-мутанта, да еще так близко. Это счастье для настоящего ученого. Остается только один вопрос. Что делала жаба на горе, вдалеке от воды, которую обычно жабы так любят? Все эти мысли не давали уснуть. И я долго ворочался в кровати. Проснулся я от громкого шепота.
«Филя! Филя!» – шептал Сашка под нашим окном. «К нам сегодня ночью огромная летучая мышь залетела и форточку сломала! Побежали, посмотрим!»
«Ох, не такой я дурак, чтобы бегать по всяким пустякам», — подумал я и притворился спящим.
Однажды на танцах.
Моя сестра Вера совсем на меня не похожа, хотя мы с ней близнецы. Правда, родился я на 15 минут раньше. Во-первых, я правша, она левша. Во-вторых, у меня светлые волосы, а у нее темные. И в-третьих, она любит играть в куклы. Если бы она играла в кукольных солдат или ковбоев, я бы это еще мог вытерпеть.
Но эти Барби в кошмарных розово-голубых платьях! Ой,
ужас какой-то! Они только и могут, что улыбаться и вертеться на одной ножке. Правда, ими можно смахивать крошки со стола. Я иногда это делаю. Получается очень неплохо.
А еще Вера обожает дискотеку. Приходит и танцует все танцы подряд.
А я прихожу только из-за тополиного пуха. Танцую и ухожу по своим делам. Так делали все мальчишки. Пока вчера мой друг Сашка не пригласил Веру на медленный танец. Он, наверное, влюбился. Я вообще-то ничего против не имею. Пусть себе танцуют. Но тут Сашкина сестра Люда тоже пригласила меня на медленный танец. Этого я никак не ожидал. Вот уж чего не люблю, так это медленных танцев. Я не знал, как отказаться, и решил прибегнуть к своему любимому способу чего-то не делать. Я упал в обморок. Началась страшная суматоха. Людка заплакала, взрослые стали кричать:
«Мальчик упал, упал мальчик, врача, скорую помощь!»
«Не надо врача», — спокойно сказала мама. «Сейчас мы его вылечим». Я знал, что мама сейчас начнет меня щекотать. Я изо всех сил старался не смеяться, но, как всегда, ничего не вышло.
«Филя, как тебе не стыдно? Разве можно отказывать девочке, которая тебя пригласила танцевать?»
«Но я уже дал слово Ане», — сказал я, неподвижно лежа на теплом асфальте.
«Люда тебя не жениться приглашала, а танцевать. Это разные вещи».
«Мама, ну она такие бантики себе накрутила!» — сказал я и про себя подумал. «Ненавижу бантики. Хорошо, что Вера их не носит». Мама внимательно посмотрела на Людины бантики и сказала:
«А по-моему, чудные бантики, и головка у нее чудная».
Я посмотрел на плачущую Люду, но ничего чудного в ее белобрысой головке не увидел. «Я не люблю, когда меня приглашают девочки», — сказал я.
«А разве тебя уже приглашали девочки?» —
спросила мама. «Никогда. Но теперь я точно знаю, что я этого не люблю», — твердо сказал я. Тут плачущая Люда вдруг бросилась к огромной акации, растущей неподалеку. Не прошло и минуты, как ее чудная головка оказалась где-то на самой верхушке дерева. Взрослые опять закричали. Но Люда заявила, что будет сидеть там, пока ее не заклюют птицы. Меня это задело. Не то, почему она залезла, а то, как она залезла. Легко и бесстрашно. Я, честно говоря, так бы не смог, даже если бы все девочки на свете отказались со мной танцевать. Я сделал вид, что ничего не произошло, и, как ни в чем не бывало, стал прогуливаться туда-сюда. Начался следующий танец. Сашка опять танцевал с Верой. Взрослые вокруг ахали и охали:
«Какая красивая пара!»
И тут ко мне подходит такой смущенный мальчик и говорит: «Давай с тобой потанцуем». «Со мной?» Я почувствовал, что становлюсь красным от злости. «Но я же мальчик, ты что, не видишь?» «А я подумал, что ты Верина сестра». Я опять упал в обморок. Не драться же с ним. Лежа на теплом асфальте в обмороке, я все обдумал и обрадовался. Значит, все-таки мы с Верой похожи. Волосы у меня отросли, и я резиночку надел, чтобы быть похожим на горца. А получилось, что похож на Веру. Я встал, уверенной походкой горца подошел к дереву, на котором сидела Люда, и пригласил ее танцевать. Мы танцевали все медленные танцы. И я пришел к выводу, что иногда мне нравится танцевать с девочками.
Золотая рыбка.
Мама сказала, что на волнорезе надо вести себя хорошо, а то можно упасть в море. Получается, надо просто стоять посреди этой железобетонной плиты и не двигаться. Тогда и ходить на волнорез незачем.
А хочется посмотреть, как там рыбы и крабы. Один мальчик, Игорь, удил рыбу. У него была отличная удочка и очень хорошие червяки. Я ходил вокруг него и громко вздыхал. Хотел попросить подержать удочку, и все не решался. «Эх, везет же тебе», — сказал я. «У тебя и удочка, и червяки».
Удочку бабушка подарила, а червяков сам накопал. Долго копал. Земля сухая, они глубоко заползли. Еще выниматься не хотели. Я их прямо руками выковыривал, с гордостью сказал Игорь.
Здорово, сказал я.
Конечно, жаль червяков. Не знаю, смог бы я вытаскивать их из земли руками.
А вот о такой удочке я давно мечтал.
Да, везет тебе, опять сказал я. Чего везет? Не понял Игорь. Вон, только одну поймал. Другие только червяков объедают.
Маленькая серебряная рыбка плавала в пластмассовой коробке. Интересно, как же объедают червяков другие рыбки? Я лег на волнорез и свесил голову вниз.
Вот, оказывается, как надо вести себя на волнорезе. Совсем не опасно, и все прекрасно видно.
Я увидел множество мальков. Они стайками носились туда-сюда, как школьники на переменке. Вот первый класс выплыл на прогулку, это совсем маленькие. А вон второй покрупнее и поменьше числом.
В третьем классе всего несколько толстеньких малечков. Чем они старше, тем самостоятельнее. Ой, а это ясли! Целая кучка мальков, похожих на маленькие гвоздики, ринулась куда-то.
А где же воспитатель? А, вон он, еле поспевает за ними. Какая красивая рыбка-воспитатель! Чешуйки так и сверкают!
Да ведь это же золотая рыбка! Самая настоящая!
Она плыла медленно и вдруг остановилась прямо подо мной. Может, она хочет выполнить какое-нибудь скромное желание одного хорошего мальчика или девочки? Рыбка вильнула хвостиком и спряталась за камень.
Я загадал, если она выплывет снова, то выполнит все мои желания. Прибежали Кира, Аня и Вера. Они тоже легли на живот и увидели рыбку.
Рыбка была рада с ними познакомиться. Она то и дело выплывала из-за камня и выслушивала наши желания.
Желания у нас были очень простые. Например, Кира хотел, чтобы у него была змея. Ну, можно даже не ядовитая. Еще игуана. Ну, может, даже не очень большая. И еще скат, может, даже не электрический, а простой морской скат.
Игорь, у которого рыбки съели всех червяков, лег рядом с нами и сказал: «Хочу, чтобы бабушка подарила мне удочку-донку, чтобы с проруби ловить. Я-то в Новосибирске живу. У нас все время зима, лето маленькое. Или пусть я сюда к бабушке перееду, в Феодосию. Здесь лето большое».
«Я бы тоже переехала», — сказала Вера. «Но вообще-то у меня уже сбылось желание. У меня уже есть собака Ватсон. Я пока не знаю, чего хочу. А вот мое желание никогда не сбудется»,
— уверенно сказала Аня.
«Я хочу настоящую лошадь, но мама никак не разрешает ее завести».
Аня стала очень грустной и чуть не заплакала.
«Смотрите, смотрите!»
— закричала Вера.
«Рыбка вильнула хвостиком, значит, все сбудется!»
Аня посмотрела на рыбку, раздумала плакать и стала надеяться.
«Теперь была моя очередь загадывать желание. И я сказал, на Новый год я загадал желание научиться летать. Так и не сбылось. Может, ты мне поможешь, а, рыбка? Я очень хотел бы летать. Я готов даже стать для этого бабочкой на некоторое время. Еще я хочу быть героем-одиночкой и всех спасать. Но не адвокатом, как хочет мама, а просто властелином мира и отменить все войны. Еще я хочу изобрести таблетку, чтобы навсегда остаться маленьким. Она будет состоять из детской крови, детского плювка и детского дыхка».
Все задумались. Рыбка изумленно таращила золотые глазки. Она не ожидала, что будет столько желаний. И это было еще не все.
«А я хочу врачом»,
— сказала Вера.
«И не просто врачом, а ветеринаром.
Я тоже хочу стать ветеринаром, но не просто, а лечить только лошадей»,
— сказала Аня. «А я буду моряком и только в южных морях плавать», — сказал Игорь.
«А я буду холостяком»,
— тихо сказал Кира.
С берега послышался пронзительный крик мамы Ани и Киры.
«Аня, где Кира? Кира, где Аня? Идем обедать!»
Рыбка махнула нам хвостиком и уплыла.
«Наверное, тоже обедать. Но я знаю, она к нам еще приплывет!»